Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и, кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком обзоре почты. Программа выходит 5 раз в неделю, в это же время, на этой же волне. Приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В испанской радиостудии с вами Александр Захария. Перед тем, как продолжить нашу программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и, конечно, величайших благословений Божьих. Итак, друзья, как всегда, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, слушатель. Сегодня я продолжу мой ответ на письмо из города Смоленска от Григория Ивановича, который делает вот такой комментарий. Он говорит: «Я часто замечаю за собой такой страшный грех, как нелюбовь. Я уже не молод, мне 37 лет, и хотя у меня университетское образование, все же, как и многие другие люди, понял, что я грешен, поступая по своей гордости. Я читал не раз в Библии о том, что должен любить ближнего своего, как самого себя. Как же достичь этого, Александр? Я постоянно замечаю за собой и черствость, и бесчувственность, и тому подобное. Что мне делать?» Так спрашивает Григорий Иванович из города Смоленска. Я ему частично отвечал и говорил в прошлой программе, что если у нас черствость, и это противоречит нашей вере, она является грубым нарушением нашей веры. И если мы не любим своего ближнего, тогда я не могу распознать в других верных последователей Господа Иисуса. Сегодня я хотел бы спросить, кого я должен любить? Я должен любить моего ближнего, говорит Слово Божье. Под этим выражением мы подразумеваем каждого, кто каким-либо образом близок нам. Наш ближний – это в первую очередь наш сосед. Самарянин, увидев раненого на дороге в Иерихон, знал, что это именно его ближний. Так читаем мы в Слове Божьем. «Люби своего ближнего, — говорит Слово Божье, — даже если он исповедует отличную от тебя религию. Ты думаешь, что относишься к тем, кто ближе всего к истине, но твой ближний думает иначе. Ты говоришь, что его религия нездоровая, ложная и так далее. Люби его поэтому еще больше. Жесткие речи не обратят его. Жесткое обращение с ним не сделает его христианином. Люби его. Его грех направлен не против тебя, а против Бога. Люби своего ближнего, даже если он мешает твоей карьере. Этот принцип не так легко осуществить, но я все же обязан сказать вам это, дорогие друзья, дорогие ремесленники, дорогие домохозяйки, дорогие новые бизнесмены или дельцы. Христос говорит не просто: ты не должен ненавидеть его, а люби его. Даже если он мешает тебе разбогатеть, переманивает твоих покупателей, допустим, затмевает твою славу и тому подобное, ты все равно обязан любить его, как самого себя. Ты должен любить своего ближнего, даже если он оскорбляет тебя своим грехом. Часто мы потрясены, столкнувшись с грехом. Мы привыкли изгонять из общества прелюбодея и вора, как проклятых. Но это неправильно. Мы обязаны любить их, любить и грешников, и не изгонять их из страны надежды. Напротив, мы должны стремиться привести их именно к Иисусу Христу, который в самом деле любит каждого из нас, независимо, кто мы такие. Дорогие друзья, вы не любите своего ближнего? Начните любить. Да, вы едва любите тех, кого называете братьями и сестрами. Некоторые из вас враждуют с теми, кто получает одинаковую с вами пищу веры. А как можно тогда ожидать от вас любви к врагам, если вы не любите даже своих друзей? Пусть Господь поможет каждому из нас, особенно вам, уважаемый слушатель Григорий Иванович, который понял эту истину и который ищет эту истину, ищет ответы на эти вопросы. Как любить своего ближнего? Друзья радиослушатели, вы только что прослушали мой комментарий к письму Григория Ивановича из Смоленска. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас всех оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, Библию. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад с вами встретиться в эфире. Продолжим программу. Вы слушать готовы? Откройте перед Богом сердца свои шире. Спаситель войдет в них, ведь Он – это Слово. Друзья, радиослушатели, теперь откройте ваши Библии, если они еще не открыты, на 9 главе книги «Екклезиаста». Мы с вами подошли к разделу, которому можно дать название «Добродетель». В этой 9 главе книги «Екклезиаста» мы увидим моралиста-добродетеля в действии. Мы уже видели, что моралист-добродетель – это тот человек, который говорит: «Я верю, что если вы часто и честно платите свои долги и ведете порядочную жизнь, Бог примет вас». Такой человек думает, что он сам своими собственными усилиями пролагает себе дорогу в небо. У него есть твердая жизненная философия и очень мало настоящей радости в жизни. Есть у него и свой счастливый час, раз в день, когда он выпивает свой коктейль. Но он всегда приходит в пессимизм и в пессимистическое заключение, друзья радиослушатели, когда к нему появляется новая проблема. Многие из учений книги «Екклезиаста» являются довольно радикальными. Они представляют философию, друзья. Но какую философию? Философию человека под солнцем, то есть человека этого мира, человека, не стремящегося к Господу Богу, не знающему Бога, но живущего под солнцем. Эти люди не отражают ни христианской, ни Божьей точки зрения. Это лишь философия человека под солнцем. Я нахожу, друзья, что эта книга в Библии выглядит как черная овца в стаде белоснежных овец. Можно выбрать много отрывков из этой книги, которые, как кажется, противоречат даже другим частям Библии. В них высказываются идеи, которые противоположны великим учениям Писания. Этим объясняется тот факт, почему книга Экклезиаста стала любимой книгой атеистов. Вольтер, например, часто ее цитировал. Эта книга питает пессимистическую философию, такую, как философию Шопенхауэра. Как такая книга, друзья, вошла в канон Библии? Могут многие спросить именно об этом. Как же такая книга вошла в канон Библии? Чтобы понять это, следует вернуться к цели, которую преследовал ее автор. Что он хотел продемонстрировать? Мы всегда должны помнить, что Соломон рассказывает о жизни человека, удалившегося от Бога, о жизни человека, просто живущего под солнцем. Он поставил эксперимент, чтобы увидеть, как найти счастье без Бога. И приведенные в этой книге его заключения – это заключение человека, снова повторяю, под солнцем, человека мирского, человека без Бога. Так смотрит на жизнь мирской человек, поэтому неудивительно, что неверующие любят иногда цитировать именно эту книгу. Но, друзья, позвольте мне привести вам сравнение, которое может помочь вам понять именно эту книгу Экклезиаста. Где-то посередине, между уровнем прилива и уровнем отлива, проходит линия, которую называют уровнем моря. Жизнь существует как в области, лежащей ниже уровня моря, так и в области, лежащей выше уровня моря. Жизнь в этих двух сферах настолько не схожа, что они выглядят как разные миры. В мире над морским уровнем содержатся различные комбинации химических элементов в газообразном состоянии. В мире ниже уровня моря живут рыбы с плавниками и так далее. Над уровнем моря живут птицы с крыльями. Существует два образа жизни, как вы видите. Птица не говорит рыбе, что та не права, потому что у нее нет перьев. Обезьяна и камбала могут открыть большущие дебаты по поводу того, где находится уровень моря. Обезьяна будет утверждать, что он находится внизу, камбала будет возражать, что уровень моря находится вверху и так далее. Так, друзья, и в случае человека под солнцем. Христианская жизнь – это небо, где пребывает Бог. Человек под солнцем будет иметь другую точку зрения на жизнь по сравнению с точкой зрения Бога, который находится над солнцем. Это два разных мира, друзья. Это мир духовный и это мир плотской, так говорит апостол Павел. Человек под солнцем, человек, разделенный со своим Создателем, видит будущее и вечность без Бога. Христианская жизнь является прямой противоположностью такой точки зрения, так как христианин знает, что человек был спасен милостью Божьей и живет на свете для того, чтобы своей жизнью демонстрировать эту Божью милость, друзья радиослушатели. Итак, существует две различные сферы, и принципы и законы одной неприменимы к другой. Они также далеки друг от друга, как далеки друг от друга миры над уровнем моря и под уровнем моря. И поэтому будет пустой тратой времени говорить нехристианину: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Тот человек даже не встретится со Христом, и он, конечно же, не воскрес со Христом. По этой причине он просто не может искать горнего. Сначала он должен родиться заново, чтобы стать новым человеком, не так ли? Учить такого невозрожденного человека духовным вещам все равно, что учить черепаху летать. Она даже не заинтересована в полете, друзья. так и душевный человек не поймет духовного, друзья, радиослушатели, пока он не родится снова, не родится свыше от Духа Святого, как говорит нам Священное Писание. Как мы видели, книга Екклезиаста – это рассказ об экспериментах, которые провел Соломон со своей жизнью. Он испытал все под солнцем, стараясь найти удовлетворение для своей души. Все его заключения следует рассматривать в свете именно этого. Соломон старался обрести знание и пришел к заключению, что составлять много книг конца не будет. Он испытал удовольствие, и в результате он сказал: «И возненавидел я жизнь». Он попробовал богатство и пришел к заключению, что кто любит серебро, тот не насытится серебром. После этого он обратился, как вы помните, к религии и сделал вывод, что она делает человека безумцем или мошенником, маньяком или обманщиком, помешанным или бездельником. Затем он попробовал доброе имя и высокую мораль. И обо всем этом он сказал, что все это суета, сует и томление духа. Слушатели, куда бы вы ни обратили свой взор, жизнь пуста. Да, жизнь пуста и бесцельна, если в ней отсутствует Бог, если в ней нет места Христу, Господу, который может управлять жизнью. Один из знаменитых философов, христианин и богослов, святой Августин, как-то сказал: «Ты сформировал нас для себя, и наши сердца не могут успокоиться, пока они не найдут покоя в тебе». Так уж, друзья, так уж устроено человеческое сердце. Вы можете вложить в него целый мир, и оно все еще останется незаполненным. Уважаемый слушатель, как хорошо с вами встретиться на волнах эфира. Делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился. Не зная, где он находится, я хочу сказать, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят в эфир ежедневно 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Ведущий этой радиопрограммы Александр Захарья по материалу доктора богословия Вернона Макги. Слушатели, я хотел бы также сказать, что если вы решитесь написать нам, я позже подам мой адрес. А сейчас я приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе продолжать изучение Священного Писания. Только что выше я цитировал одну цитату из знаменитых старинных богословов и философов. Святой Августин как-то говорил о жизни следующее: «Ты сформировал нас для себя, и наши сердца не могут успокоиться, пока они не найдут покоя в тебе». Так уж устроено человеческое сердце, слушатели, вы можете вложить в него целый мир, и оно все еще останется незаполненным. Так, видимо, было в жизни Соломона, который искал Бога всю жизнь. Как-то он был очень близок к Богу и был послушен ему, но потом ушел далеко, далеко от Бога, поклоняясь разным идолам, которые принесли в его жизнь его жены. Единственный ответ, друзья, для человека – это Христос, это Господь. Все другие пути ведут к разочарованию и опустошенности. С ним жизнь становится полной. Сам Христос как-то сказал, что человеку пользы, если он весь мир себе приобретет, а душе своей повредит. Что пользы, друзья? В 9 главе книги Екклезиаста, в 1 стихе мы читаем: «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним». Как вы видите, друзья, его не волнует будущее. Вечность – это сфера, о которой он даже не думает, потому что он о ней не знает. «Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, — говорит он, — доброму и злому, чистому и нечистому, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы». Читаем во 2 стихе. Друзья, радиослушатели, Соломону казалось, что не имеет значения, в каком направлении вы идете. Но такой ответ исходит не от Бога, друзья. Нет, слушатели, Бог так не думает и Бог так не пишет в своем слове. Так выглядит жизнь только с точки зрения человека, живущего под солнцем, то есть человека этого мира. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, дальше читаем в 3 стихе, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их. А после того они отходят к умершим, говорит Соломон. Друзья, для чего вообще трудиться? Жизнь как большая лотерея, не правда ли? А вы жертва обстоятельств. Так зачем так жить? Можно жить вообще, припеваючи, ничего не делая, ничего не думая. Тот, кому повезло в этой лотерее жизни, должен поделиться с вами. Философии наших дней не добавили ничего нового. Карл Маркс не сказал ничего нового. Соломон опередил их всех. И продолжает писать следующее: «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, чем мертвому льву». Да, и слушатели, а если так, то вы должны есть, пить и веселиться, не правда ли? Потому что завтра вы все равно умрете. И не имеет значения, мудрый вы человек или безнадежный глупец и так далее. Потому что лучше быть живым, чем мертвым, не правда ли? Вы простое животное. Вот какая философия была в то время у этого человека. Дальше в 5 стихе мы читаем: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению». Слушатели, я снова повторяю, это точка зрения человека, живущего под солнцем, что нет ничего после смерти. Поэтому он и говорит, что живой пес лучше мертвого льва. Бог сказал нам, что будет после смерти жизнь, друзья. Жизнь вечная для одних, жизнь вечная с Ним, в Его благодати и в Его вечном счастье, другая жизнь, жизнь вечная в страшных мучениях. Тело, друзья, ляжет в могилу, а душа того, кто стала чадом Божьим, направится, конечно, Господу Богу. Писание ясно и четко говорит, и многократно говорит об этом, слушатели. Одну цитату я лишь приведу, второе послание Коринфянам, 5 глава, где говорится: «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видим, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Слушатели, наши тела – это только временные земные скинии, временные земные хижины, в которых мы живем, и мы оставим их в один прекрасный день. Слушатели, дальше Соломон говорит в 6 стихе: «И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Слушатели, снова выглядит так, как если бы жизнь не имела никакого смысла, ни цели. Со смертью приходит конец всему. Человек ничем не лучше животного. Оба приходят к одному концу. Какая печальная трагедия, не правда ли, друзья? Как мог Господь Бог сотворить именно так, как думает Соломон? Нет, друзья, такого нет. Господь сотворил животного, сотворил Господь растения, природу, а в конце концов сотворил человека и дал ему Духа Вечного, слушатели. Насколько иначе видим жизнь мы, верующие, не правда ли? Мы знаем, что мы вышли из руки Создателя, и что по окончанию школы жизни мы возвращаемся к Нему. Какая прекрасная надежда есть у человека, верующего и любящего Господа Бога. В 7 стихе мы читаем: «Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». Добродетельные моралисты, слушатели, находят временное утешение именно в еде, в питье и так далее. Веселье, да, для них это веселье. «Пей в радости сердца вино твое», так говорят они. Что за монотонная жизнь, не правда ли, друзья? Это просто животная жизнь. В 8 стихе читаем: «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей». Он старается соблюсти в приличном виде даже свою внешность. Дальше в 9 стихе говорится: «Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». Как мы видим, друзья, он советует вам наслаждаться вашей семейной жизнью. Есть много неверующих пар, которые наслаждаются жизнью друг с другом. У них тоже бывают черные дни, так сказать, и проблемы, но их отношение к жизни выражается словами: «Давай возьмем лучшее из всего этого». То есть веселись, живи, как хочешь, все разрешено, все позволено, потому что ты лишь животное. И в 10 стихе, я оканчиваю эту лекцию, Соломон говорит: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Да, слушатели, Соломон говорит о теле, не о душе. Да, руки лягут в могилу вместе с остальным телом. Души же детей Божьих, предстанут пред Господом. Если вы не принадлежите к ним, вы отправитесь в место для мертвых до тех пор, пока не настанет день воскресения, когда вы будете воскресены и предстанете перед великим судом Божьим. Такая жизнь никогда не кончается. Итак, друзья, я оканчиваю нашу библейскую лекцию. Было приятно с вами встретиться, но не забывайте, если вы хотите написать нам, вот мой адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. До следующей встречи в эфире в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего прекрасного вам. До свидания.